главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только в радиоэфире. Ютуб-канал «Говорит Москва». Вы сможете следить за тем, как мы в программе «Своя правда» будем обсуждать, что делать с кандидатами в депутаты Государственной Думы, которые, будучи избранными, отказываются от такого доверия избирателей. Это будет чуть позже. Сейчас прямо новости, которые в эту минуту появляются на лентах информационных агентств. Вот заявление МВД, журналист «Комсомольской правды» в Беларуси, задержан белорусскими правоохранительными органами на территории Белоруссии. Не очень понятно, о каком МВД в данном случае идет речь, об МВД Российской Федерации или белорусском. Но пока это срочное сообщение, все эти подробности станут понятны уже к ближайшим информационным выпускам. С ленты ТАСС я цитировал это, теперь с ленты агентства РИА Новости, заявление Следственного комитета. По делу о крушении вертолета «Робинсон» в Подмосковье задержан индивидуальный предприниматель, который уже предъявлено обвинение, но вину она не признает. А вот здесь, кстати, есть уже и подробности. Какого МВД говорит, что Можейко задержали на территории Беларуси? Это заявление МВД Беларуси. Что касается движения по московским дорогам, сегодня, напомню, поскромнее, чем в другие рабочие дни. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, к 6 вечера пробки станут 6-бальными, и на сегодня это будет максимум. Максимальные 6-бальные пробки, как предполагает Яндекс, будут сегодня в течение 2 часов.
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. В радиоэфире на YouTube-канале «Говорит Москва» не только слушать и смотреть нас можно. Не забывайте, если смотрите нас на YouTube, подписываться на YouTube-канал «Говорит Москва». Ставьте лайки для того, чтобы было легче позднее, чтобы программа сама предлагала вам посмотреть следующие выпуски этой программы. А что касается сегодняшней темы, мы будем обсуждать историю передаваемых внутри фамилии людей, за которых голосовали избиратели, передаваемых мандатов. Людей вроде как избирают, они в списке, им вроде как положен мандат, но люди говорят «нет». Мы не будем. А почему мы будем говорить об этом сегодня? Ну, потому что уже можно подводить итоги прошедших в сентябре выборов. Сегодня были такие новости. Мандат депутата, который должна была получить прошедшая по списку «Единая Россия» от Москвы Мария Ревякина, было объявлено сегодня, будут передавать также прошедшему по списку, но на более низком месте, актеру Владимиру Машкову. Потом пришли сообщения о том, что и актер Владимир Машков, скорее всего, будет отказываться от этого мандата. Вот что с этим делать и проблема ли это, об этом будем говорить. Представляю участников дискуссии, политолог Андрей Никулин. Добрый вечер. Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И традиционно первым делом я запускаю голосование. Голосование, которое мы проводим в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот сразу цифру назову. В этот раз 72 кандидата в депутаты от мандатов отказались в итоге. Их места займут другие, но тоже зарегистрированные на выборах люди. То есть за них тоже как бы вроде избиратели-то голосовали. Но все-таки 72 человека. Нужно ли что-то менять в правилах в связи с этим? Спрашиваем мы вас, и вот 4 варианта ответа. Да, такой мандат надо передавать соперникам. Ну вот, от этой партии был, отказался, тогда другим партиям передаем. Нет, другой вариант. Надо предусмотреть, чтобы кандидат или партия за это штрафы платили хотя бы. Третий вариант. Да, такой мандат должен оставаться вакантным до нового голосования избирателей. Кстати, сегодня у нас здесь в этой студии был политолог Марков, который, по сути, об этом же говорил. Надо сделать так, чтобы, ну, отказались от мандата, значит, какое-то время кресло будет пустым. И четвертый вариант ответа. Нет, ничего менять не нужно, это нормально, тем более, еще раз напомню, что за всех людей в этом списке вы, по сути, голосовали. Голосование пошло, первым делом спрашиваю собравшихся. Что вы думаете по поводу этой истории? Надо ли менять что-то в правилах? Андрей Никулин. У нас 4 варианта.
Во-первых, заранее прошу за аналогию, очень выпуклую, которую я сейчас проведу, но другого у меня нет.
Вы знакомитесь с красивой, хорошей девушкой, гуляете с ней, ходите на свидание, договариваетесь о свадьбе, о женитьбе. Свадьба проходит, и в лучших чувствах идете в номер для новобрачных, а вместо нее на постели сидит мрачный лилипут-трансвестит и курит. И спрашиваете, а где невеста?
Подождите, но лилипут тоже был, когда вы выбирали.
Да, а где невеста? Ну, дружище, ты не видел? Я был третьей подружкой невесты.
А,
и так получается, что вот и теперь я записан в брачном свидетельстве, и как-то нам с тобой жить 5 лет следующие, ну, давай ложиться спать.
Извини. А, так вот, все-таки я вернусь. Сейчас это мы все обсудим.
У меня предложение
4 варианта.
Есть.
Нет, подождите,
из
у нас из 4 вариантов. Надо соперникам передавать штрафы, чтобы платили. Надо, чтобы пустое
передавать
место осталось.
Передавать соперникам. 5 секунд. Если вы не можете найти на 5 лет людей, которые готовы исполнять работу и не уходить, то тогда будьте добры, передайте в качестве штрафа соперникам, у которых команда так не разбегается.
Мандат надо передавать соперникам. Андрей Никулин. Сергей Маркелов, из 4 вариантов какой вы выберете? Значит, либо передаем соперникам, если отказались, платите штраф, если отказались, или мандат остается вакантным, или вообще ничего не надо менять, нормальная система. Ну, еще раз, голосовали-то за всех, специально с запасом, если кто-то не сможет, перехочет, ну и так далее.
Слушайте, ну у нас ничем законодательство от всех мировых штук не отличается, поэтому ничем, я за последнее, ничего менять не надо.
Ничего менять.
В том смысле, что да, в том смысле, что, ну, путаницу вводить, эти все вторые партиям, штрафы, ну это будет детский сад какой-то.
Нет, ну подождите, сад, ну, все-таки это же ненормально, когда мы избрали, должны были вроде как избрать 225, из них, извините, 70 человек передумали.
Да. Треть.
Ну, да. Я вам больше скажу, это же только по выборам в ГД.
Да, конечно.
А по выборам всех уровней это почти 2000 будет за лет.
Ну вот.
Почти 2000.
Так причем надо
наказывать.
Всех
партий, не партии власти.
Но это же неправильно.
Ну, с точки зрения, так сказать, вот картинки, с точки зрения визуальных рядов, наверное, неправильно. С точки зрения какой-то политической логики, наверное, неправильно, имеется в виду передача, да.
Так давайте менять.
Причем, сейчас подождите.
Извините.
Нет, я считаю, что менять ничего не надо, потому что все равно это будет. Почему? Потому что это хорошая палочка-выручалочка, потому что это, так сказать, условно... В политических играх это принято, сейчас. И все это нормально будет работать.
Нет,
и дальше.
Подождите, я хотел бы все-таки уточнить. Да, ведь одно дело, когда... Для чего эти замены нужны? Ну, логично, да? Что кто-то может заболеть, у кого-то могут измениться планы.
Конечно. Они для этого и придуманы в законодательстве.
Совершенно верно.
Конечно.
Но когда речь идет о том, что люди отказываются сразу же...
Как бы может в здравии, в здравом уме, ну, просто отказываться.
Может быть, хотя бы за это нужно? Через там полгода, тогда пожалуйста.
Ой, слушайте, ну это вот из серии да, за многое нужно. Это вот мы с вами только один кейс разбираем.
Ну, да.
Там за все что угодно можно, нужно наказывать и наказывать и наказывать. Просто я говорю, что это сознательно сделано, это сознательно упаковано в правила политической игры, и все. А потом вопрос о том, живой он физически, не живой, собирался. Ну, извините меня, да мы по пятерке первой Единой России, да, там до последнего никто не знал, сколько их пойдет. Там 1, 3, 2 и так далее.
Хорошо, это Сергей Маркелов. Прошу вас, Андрей Никулин.
Если вы собираетесь управлять страной и принимать огромную и ответственную работу, то, ребята, хотя бы разберитесь со своей фракцией, с подбором людей. Если вы не можете набрать адекватных людей, заинтересующих избирателя без паровозов, которые идут на работу и не врут с самого начала, потому что человек, который идет паровозом впереди списка, заранее зная, что он не пойдет туда и все равно представляется избирателем, извините, он с самого начала начинает говорить неправду. Если так, будьте добры, платите штраф.
Не, подождите, все-таки давайте тогда вернемся. Ну, попытаемся понять хотя бы. Вы не допускаете даже вот варианта, допустим, установить временной лаг. Ну,
да.
Полгода. А
полгода,
потом, пожалуйста,
полгода,
меняйте.
Полгода-год, хорошо. Но в течение полугода-года только смерть может разлучить избирателя и депутата. Медицинские показания у нас не работают. Извините, мы все прекрасно знаем, как справки, особенно очень уважаемым людям выписываются, ничего не работает. Или ты год ходишь в Думу, отказываясь параллельно от всех важных и хороших мест, губернаторских или директорских, которые ты вынужден будешь оставить. Или, извините, партия теряет твой мандат и передает своим конкурентам.
Хорошо, Сергей Маркелов, возвращаясь к самой идее вот этих паровозов, которые, по сути, ведь есть подозрение, вот так вот аккуратно будем говорить, что люди и не собираются позднее работать, а скорее пытаются заявить избирателям, вот мы и то, что мы думаем, будут воспроизводить те люди, которые придут за нами. Это прям реально работает? Ну, то есть, если бы на месте Шойгу был не Шойгу, а тот, кто на самом деле будет депутатом, за него бы не так голосовали за «Единую Россию»?
Да нет, слушайте, ну, это вот очередной такой, знаете, опять же, продолжая свою первую мысль, первую реплику, это фантом. Конечно же, фантом. Более того, я абсолютно уверен в той ситуации, что эта пятерка, вот, которую, ну, допустим, обсуждаем там одной партии, да, партии власти, она, по сути-то, ничего и не дала с точки зрения результата, я имею в виду какого-то электорального выхлопа. Почему? Ну, там, значит, женщину с Сириуса знать не знал никто. Там, как бы,
Шмелёву.
Шмелёву, да. Там немножко знали как бы омбудсмена по соц. И так далее. То есть, другими словами, такого-то, чтобы... Другое дело, что почему вообще эта штука появляется? Эта штука появляется не только здесь. Это, знаете, такая, ну, легкая замена, как бы, оживления выборов, это вот лица. Это же, знаете, как артисты. Помните раньше за артисты? Артисты просто агитировали.
Ну, то есть,
агитировали.
Народный артист, популярный артист должен... Нет, вообще, да. Даже в кино популярный артист хотя бы на минутку появится, а уже продается.
Конечно. То есть, в данном случае это нормальный политический маркетинг, и все. И не надо тут какие-то... Конечно, можно дальше продлить, что в одном месте маркетинг можно, там, для лекарств можно,
не,
и популярный
артист. Мы сейчас понимаете, даже не обсуждаем.
Да-да-да. А здесь нет. Ребят, хорошо. Маркетинг...
Это все-таки
Жириновский,
но это все-таки
Жириновский
работает.
Тоже возглавлял списки тысячи компаний в этот
Сергей
раз.
Сергей Маркелов, Андрей Никулин, я все-таки хотел бы спросить, а то есть это прям реально работает,
это
с
работает,
вашей точки зрения?
Это работает. Во-первых, отвечая Сергею, оживлению выборов может послужить, если там появятся честные, искренние люди, которые идут не увеличивать ресурс финансовый или административный, а помогать своей стране. Два. Это работает.
Андрей Александрович, романтизм.
Да, романтизм, у которого я имею право требовать, как остальные избиратели.
Справедливые, честные, истинные, настоящие и так далее.
Это работает. Не на привлечение даже избирателей, а на мобилизацию бюрократической вертикали. Если у тебя в регионе вот паровозом идет губернатор, то считается, что это мобилизует подчиненных, чиновников и дает более лояльные и организованные
сейчас
результаты.
Сейчас, подождите, вот этой вот истории, я-то как раз спрашивал про другое. То есть, если людям говорят, голосуйте за Шойгу, или голосуйте за Жириновского, они тогда голосуют более активно, чем если сказать голосуйте за заместителя Шойгу или за заместителя Жириновского.
И это тоже, я просто хочу напомнить, когда это все началось. 95-й год, «Наш дом Россия», первая тройка — Черномырдин, Михалков, дай бог памяти, и Рохлин. Из них уже тогда только Рохлин, насколько помню, пошел в Госдуму, остальные растворились в предутреннем тумане, были более важные дела. И с тех пор традиционно, да, во главе списков партии власти ставят символически важные фигуры, за которые многие избиратели голосуют просто потому, что это очень уважаемый человек. Ну, как его не поддержать? Не все далеко, но считается, что есть определенные такие подконтрольные группы. Другой вопрос, что эта система, извините, она, я повторюсь, изначально начинает с обмана избирателя. А чем она заканчивает, уважаемые избиратели видят, когда депутаты, которые проходят, реализуют не свои, извините, обещалки, а совсем другую программу. Да. О тех вещах вроде пенсионной реформы или налоговых повышений, они почему-то на выборах не говорят, чтобы избиратели решили. Они потом это, постфактум.
Подождите,
а как вы
еще
хотите?
Раз, я все-таки возвращаюсь. Когда мы это говорим, мы не должны забывать, избиратель в момент, когда он голосовал, он понимал, что происходит. Это только что господин Маркелов говорил, что это вообще началось не сегодня.
Вот, да.
И избиратели понимали, значит, голосовали они за весь список. И понимали, что если кто-то из этого списка выбывает, приходит следующий.
Извините, все равно избиратели голосовали за знакомую так или иначе им фигуру, особенно на уровне региона, не подразумевая... Это каждый раз для них почему-то сюрприз. Почему? Это отдельный вопрос к памяти избирателей, что придет абсолютно другой, вот тот самый товарищ, извините, зачастую, которого я описывал в начале, и скажет, ну, дружище, у нас так бывает, ты смирись. А самое печальное, что люди мирятся. И это от раза к раз получается. И ровно поэтому это еще один кол, извините, в тело нашей парламентской системы, и без того глубоко больной и ослабленной. Потому что,
хорошо,
5 секунд, решения
давайте
принимают не те люди, люди, зачастую, которых знают избиратели и за которых избиратели голосуют.
Вот смотрите, решения принимают не те, ну и получается не совсем то. Это тоже сегодня в новостях. Марию Бутину зарегистрируют в качестве депутата Государственной Думы. И получается, что, к примеру, вы, ну или кто-то другой, может поставить себе целью не допустить даже по партийному списку некого кандидата, и кандидат не проходит по тому списку, и тогда он переезжает в другой список и все-таки проходит. Разве это правильно? Говорят, что с Бутиной что-то подобное происходит.
Да, слушайте, ну, я говорю, что мы, мне кажется, что вот мы за, вот за этой микроскопической вот нано-проблемой мы не, это самое, не видим большого тренда.
Ну, выборы, есть большой, это же выборы людей.
Да, да, ну, ну, замены списков, ну и что? То есть, вы поймите, там, Лавров, депутат Госдумы, что лучше или хуже, что ли, чем Лавров, министр иностранных дел?
Я понимаю, да. Ладно, вы говорите, это пустячок. Я тогда вот, смотрите.
Игра со списками, Юр, игра со списками,
не, да. Подождите, да, подождите. Да. Но мы тогда исходим из того, вот я сейчас, когда задавал Андрею Никулину вопрос, я ведь говорил, люди понимают.
Да.
И вы, видимо, так говорите. Конечно. А вот вам, пожалуйста, пишет 664-й. Я лично голосовал за Шойгу, а до этого голосовал за КПРФ. То есть ведь наверняка есть люди, которые говорят, что они вот увидели, поверили.
Да.
Ну тогда получается, что вот это по отношению к ним несправедливо.
Да, ну, вы знаете, да, по отношению к людям вы имеете в виду?
Ну, конечно.
Ой, слушайте, ну, уже давно пройденный этап, мы тут как-то с вами в эфире говорили.
То есть, если
говорили,
вы не поняли, это ваша проблема?
Конечно. Это первое. Мы говорили с вами, что у людей политические мотивации настолько разнообразны, что их уже перестали социологи анализировать. То есть кто-то голосует за фамилию Шойгу, кто-то голосует за то, что он просто нормальный мужик, который спасал им, был МЧСовцем. Кто-то голосует, там миллион голосований, почему за Шойгу и почему не за Шойгу. Я вот, я хочу, чтобы вы поняли. Кто-то голосует за то, что у него девочки,
говорят,
кто-то
вам говорят, мальчики. Это обертка, и этот обман не каждый поймет. Мол, это все-таки, то есть будут люди, которые купятся.
Конечно. Будет, но у них ничтожно мало, они не влияют на результат выборов, это капелька, там, 1.5%, которые не увидят этой фантомизации списка.
Хорошо. Да, Андрей Никулин.
Люди уже в 99-м году голосовали за Шойгу, я напомню. И если бы у нас был институт репутации, то люди бы сейчас подумали, зачем, если тогда голосовали.
А подождите, нас... а люди думают только если есть институт?
Ну, вообще-то институт репутации... Поймите, у нас сейчас некое торжество цинизма такого откровенного. Да, все так делают, да, ну? Везде так. И что, наши любимые, и что такое?
А вот вам мастер пишет.
Да, как мне сказали, извините, может быть, с идеалистической точки зрения, я пытаюсь сказать, что невозможно занижать постоянно планку моральную, потому что это бьет по нам всем.
А вот смотрите, есть же взгляд, это в некотором смысле, как кажется, перекликается с тем, что вы говорите. Мастер пишет, у нас молодая демократия, всех проблем не решишь, но пусть хоть так. Будет, чем больше будет такого абсурда, пишет он, тем быстрее народ поймет.
И извините, нам жить во всем этом. Мы живем уже сколько лет.
А
и лучше
не,
становится. Лучше не становится. Я противник вот этого большевизма. Чем хуже, тем лучше царский режим пойдет, и мы заживем и построим царство света на земле.
Мы как раз там пытались перепрыгнуть через. Не получилось.
Сергей, Юрий, и вам, Сергей, и мне, и всем зрителям жить в этой стране. И жить продолжать. И детей растить. И хочется, чтобы все-таки норма моральная росла чуть, и планка цинизма падала, и нормализация происходила сознание,
Андрей
в том числе
Никулин,
и политического.
Сергей Маркелов, ну хочется. А Андрей прав абсолютно.
Хочется еще раз?
Ну, чтобы вот планки были нормальные, чтобы мы не цинизмом занимались, а реальностью.
А почему цинизм это? Это не цинизм, ну, простите. Во всем, ну, условно говоря, это, повторяю, мы говорим сейчас о правилах или о их нарушении? Мы говорим сейчас
здесь
о правилах.
Здесь нет нарушений.
Вот я и говорю, нарушения-то нет.
У нас
и
нет поэтому... правил, извините. Да. У нас правила пишутся во время игры и меняются.
Политики вообще сложно
нет, подождите,
с правилами.
В случае с заменой депутатов правила написаны давно.
Ну да.
Я к чему говорю, что... закончу мысль. Я к тому говорю, что это не самая страшная история, повторяю, что во всем, ну... Я не знаю, может, для Андрея Александровича это не аргумент, но это законы жанра. Если появляются люди, и появляется массовка выборная...
Вам говорят, но это нечестные законы жанра.
Нечестные?
Ну, неправильные нет, какие-то.
Давайте тогда вернемся к азбуке политического языка. А имена там слово нигде не указано. Более того, я вам скажу больше. Например, запретили уже даже... Андрей вот использовал это слово, а уже даже в этой кампании протестировали, что не работает слово «честный». Уже не работает. Раньше, если мы писали «честный депутат», та-та-та-та, уже социологи обратили внимание, что сейчас работает слово «честный» заменилось в головах у людей, например, на слово «искренний».
Справедливость слова
понимаете?
Всегда прекрасно
нет,
работает.
Нет, и справедливость слова не работает, и показатель первый – это
справедливость
Россия.
Это очень...
Это все романтизм политический. Нет, нормальные люди...
Нет, это субъективизм всегда очень сильный.
Конечно. И более того, я повторяю, вот как раз цинизм, расчетливость, предательство – это нормальные слова из политического лексикона.
Хорошо, Сергей Маркелов. Андрей Никулин, да, что вы хотите?
Хорошо, я признаю аргументы Сергея, я признаю, что есть политический класс, который прекрасно владеет и правилами игры, когда надо меняет, и прекрасно устанавливает эти правила и моральные планки. Я просто хочу сказать, что кроме этого класса, который составляет менее процента нашей страны, есть абсолютное большинство, так скажем, добрых граждан города Гюлина, перефразируя там
книгу. И добрые граждане понимали, что происходит.
И у добрых граждан, у россиян, свои интересы. И вот эта вот логика, которую сейчас Сергей транслирует, она коренным образом противоречит интересам добропорядочных граждан России.
А как вы это определяете, что это противоречит?
Просто потому, что эта логика выражает интерес узких элитных групп, которые сейчас владеют фактически нашей страной.
Смотрите, подождите, я все-таки, опять же, давайте на конкретном примере.
На конкретном, да.
Вот депутат, кандидат в депутаты Ревякина, отказывается в пользу другого, следующего в списке, за которого также голосовали добрые жители, актера Машкова. Актер Машков отказывается, допустим, я не видел просто окончательных решений на этот счет. Там идет следующий. Насколько я понимаю, в списке там кто-то из руководителей музея имени Пушкина. Потом, видимо, тоже, к примеру, если он отказывается, там еще один человек есть. За всех этих людей голосовали добрые жители.
Они голосовали прежде всего за лидеров списка. И если манипуляции и жонглирование понятиями начинаются сейчас, с первого этапа, то дальше будет только хуже и веселее. Я просто хочу напомнить, что у нас ни одна, насколько помню, в этом тысячелетии выборная кампания парламентская не проходила по старым правилам. Всякий раз, опять же, в угоду своим текущим интересам, так скажем, элитные группы переписывали правила, чтобы остаться и сохранить свое право владеть, назначать, менять места.
Смотрите.
И... Правила нашей страны.
Да, правила есть. Вот тут Александр
которые
пишет,
меняются регулярно.
Подождите. Ну, во всяком случае, до выборов они были оглашены. Александр говорит, а огласите весь список. Александр, вы можете легко найти этот список. Он совершенно не секретный. И кто там за кем идет, если первый не пойдет, то идет второй. Это все известно заранее. Но смотрите, что вам пишет 611-й. Шойгу и Лавров в списках – это сигнал избирателям, что «Единая Россия» – это партия президента. Вы голосуете за «Единую Россию», вы оказываете доверие действиям президента и его людям.
Прекрасно. Я скажу, как честный сигнал избирателям дать, чтобы Шойгу и Лавров вышли и сказали, мы поддержим эту партию, дорогие друзья, мы хотим оставаться на своих местах, нас устраивает, но мы ее поддержим, господин. Один президент поддержит. А еще честнее, Юрий, было бы заранее, до выборов, а не после, как у нас бывает, все следующие, как в Европе и в нормальном мире происходит сейчас, следующие действия партии, повышение налогов и повышение пенсий огласать. А избиратель уже честно увидит, какие
вы
честные.
Как вы хотите сказать, что люди, которых мы, за которых мы сегодня голосуем, или партии, они уже знают все наперед на 5 лет?
Я подозреваю, что в прежнего состава повышение пенсионного возраста было уже заранее решено. И честно, они бы сказали, а избиратель честно бы решил.
Хорошо, политолог...
Вы нам подходите, а может быть и нет.
Политолог Андрей
это честно было.
Сергей Маркелов, я тоже вас хочу спросить. Вы готовы как-то это прокомментировать? То есть люди, которых мы избираем, они за 5 лет вперед должны сказать, вот мы в ближайшие 5 лет будем все вот это делать. Если что-то не совпадает, все, извините.
Ой, смотрите.
Минута до новостей.
Минута до новостей, я понял. Смотрите, ну, еще раз. Власть на то и государство, на то оно и власть и государство, что оно имеет право говорить тогда, когда хочет говорить. Слушайте, ну, а у нас что, в семьях по-другому как-то? У нас на 99% семьи распадается от того, что 20 лет жили, потом мужик пришел, сказал, все, я ушел к другой. И что, он должен был готовить, сказать, я там рано или поздно...
Запланировал за 5 лет,
да, вот именно. Нет, ну, слушайте, такого не бывает. Государство имеет право щадить своих граждан, а, повторяю, большинство граждан, оно, ему просто, ну, условно говоря, наплевать на вот эту внутреннюю политическую кухню. Оно смотрит только вот эту пену сверху в виде выборов и всего остального.
Сергей, так наша семья так и началась, извините, с места прекрасной невесты получили унылого лилипута, и все из этого выходящее. И жить будем с ним 5 лет.
Григорий из Санкт-Петербурга говорит, легко понять, кому передавать. Следующий должен быть из партии, которая идет на втором месте. Как в спорте. Но это действительно как-то
мало
сложно.
В России запутано. Да. Давайте запутываем
Кэнди
еще.
Кэнди Бум говорит, а что плохого в том, что страной правят элитные группы? Вообще-то так всегда и бывает. Дмитрий пишет, было бы очень обидно, если мой кандидат выиграл бы и отказался в пользу кого-то другого. Вот, собственно, от этого, говорит он, и не ходят люди на выборы. А Боб из Штатов пишет нам, вы вообще понимаете, что вы сейчас обсуждаете? Вы обсуждаете сериал «Игра престолов», а мы думаем, что мы обсуждаем выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда» о новой Государственной Думе. Точнее, о выборах в Государственную Думу, в результате которых уже избравшись, депутаты могут, кандидаты в депутаты, получив место, могут отказаться, освободив место для товарища, который идет в партийном списке следующим. В этом году много таких людей, как сообщил член Центральной избирательной комиссии в прошлую среду. Центр избирком получил 72 письменных заявления об отказе от мандатов. От кандидатов от «Единой России» поступило 66 заявлений. Сегодня в новостях было об этом же. Сегодня было специальное заседание, где кому-то, кто вот не мог по первому списку получить, но теперь благодаря отказам тоже получает, вот сегодня вручали соответствующие мандаты. Насколько это правильно, об этом мы и спорим в прямом эфире. Здесь генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов и политолог Андрей Никулин. У нас продолжается голосование. С вашей точки зрения, что происходит в этой истории с отказом от мандатов, которые, получается, вроде как им дают избиратели, и другие люди получают мандаты, но тоже зарегистрированные на выборах. Правильно это или нет? Надо ли что-то менять? У нас 4 варианта ответа для вас. Заходите, голосуете, выбираете. Надо соперникам передавать такой мандат, если кто-то отказался. Надо предусмотреть штрафы для такого кандидата или для такой партии, кандидат, который отказывается, избравшись. Третий вариант. Надо, чтобы мандат оставался вакантным. Ну, то есть, ваш человек отказался, вы не можете заменить. Значит, пустое кресло до следующих выборов или на какое-то время. Или просто это нормально, и не надо ничего менять. Нет, не нужно ничего менять, говорит Сергей Маркелов, например. А Андрей Никулин, в самом начале я спрашивал ведь участников дискуссии, говорит о том, что надо соперникам передавать. Что вы думаете по этому поводу? Об этом говорим в прямом эфире. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Я вот хотел спросить, Андрей Никулин, вы вот так жестко выступаете против, но ведь история свадебных генералов, это ведь не наша придумка, это везде работает.
Ну, давайте так, где-то это работает, а где-то от этого отказываются, слава богу. Потому что смысл парламента, извините, не занимать. 450 человек сидят и занимают свои места, как сказал Пушкин. Почему он заседает? Потому что попа есть. Про Академию наук. Их смысл работать на благо государства, расчищать авгиевые конюшни и, извините, строить программу будущего, которой у нас нет.
И все-таки вот 101-й километр опять говорит, это вот вы должны объяснить, Сергей Маркелов. Получается, что в списке за условным Лавровым стоит кандидат, которого не изберут, и поэтому ставят Лаврова. Но ведь это же не так,
кстати. Конечно, не так. Конечно, не так. Там стоят даже более иногда известные люди, но я не хочу сейчас сравнивать по популярности.
А мы не
там,
это, да.
То есть там стоят нормальные люди, которые прошли все те же фильтры, как бы при регистрации, чистилище такое, все-все-все, в ЦИКовское там, и так далее, и так далее. То есть там вполне нормальные, достойные, условно, раз их зарегистрировала партия, которые прошли фильтры.
Да, конечно, можно. Да. Можно чуть точку зрения и фокус поменять. Давайте не про Единую Россию, а про прекрасную, скажем, партию ЛДПР, где стоит несколько десятков человек, которые даже мы, специалисты, зачастую не знаем, за одной фигурой.
Вдруг, подождите,
и если убрать эту главную фигуру, огромный вопрос, пройдут остальные или нет.
Это вот, кстати, вагончики. Это вот хорошо, что вы об этом сказали, а ведь это очень важная деталь. Ведь каждая партия, когда идет на выборы, она исходит из того, что мы проголосуем по максимуму за нее. Значит, в этом списке народу много.
Вопрос, какой народ? Я напомню, что
и
кто у нас. И я просто хочу опять чуть сместить фокус, почему уважаемые, так скажем, в кавычках, люди, а мы видим, что уходят в основном, сдают свои мандаты очень уважаемые люди, отказываются от этих мандатов. Просто потому, что сама должность, пост депутата, народного избранника считается чем-то для них не очень интересным, отбрасываемым и малозначительным.
Не, ну ладно, про безответственность мы уже как-то говорили.
Нет, не безответственность, нет, просто это малозначительно. А почему малозначительно? Мы возвращаемся к другому вопросу, к месту, роли и важности парламентаризма и парламентской системы, что федеральной, что региональной, в российском обществе. К сожалению, она минимальна. Я напомню, что был у нас период, когда оппозиционная главная партия владела и парламентом, и, кстати, третью постов губернаторов, коммунистов к середине 90-х годов. Что это им дало? Ничего. Даже своего правительства не смогли
взять. Вот смотрите, вы, к примеру, из партии X.
Так.
Вы идете на выборы.
Так.
Вы должны составить список из, там, допустим, 200 человек. Вы уверены, что в любой партии, и в вашей тоже, есть человек, который, условно говоря, на 199-м месте будет знаком каждому?
Я не уверен, что в моей партии X, которая только выходит сейчас на первые выборы, пройдет 200 депутатов.
Но вы
то
должны.
Есть мы должны. Я понимаю, я прекрасно знаю, как по остаточному списку принципу формируются особенно хвосты списков. Здесь все-таки вопрос несколько о другом. И об уважении к избирателю раз, и два, о том, как эти люди вообще оценивают Думу и ее место. И главное, третье, извините, смысл парламента в чем? Репрезентативно представлять общество, чтобы у общества не возникало соблазнов.
Голосуют за них, они все из списка.
Я мысль просто закончу. Чтобы общество не возникало соблазнов менять или действовать иным незаконным образом. Я вижу, что меня и большое количество людей, которые думают так же, как я, никто в этой Думе, к сожалению, не представляет. И коммунистов многих не представляет. И федералистов, напомню, у нас в конце 90-х были мощные фракции на самоуправление регионов от основы. И националистов
такая, даже. Что кого-то...
Извините, но если наша демократия не представляет, с моей точки зрения, интересы больше половины общества в парламенте, то значит наша так называемая демократия как-то не так работает. И надо думать, как бы, чтобы она работала нормально. Чтобы
то есть вы говорите о явке.
Андрей Александрович.
Чтобы
да. Андрей
Александрович, пар из чайника выпускался не путем революции, а
то
путем
получается,
парламентской
что
процедуры.
Если условно министр...
Сергей Маркелов.
Да. Если условно министр, там какие-то статусные люди... дали добро на стартовый федеральный список как бы какой-то партии, это неуважение к избирателю. Повторяю, вот сама процедура, это не гарантия для избирателя, что будет какая-то, хоть в этой партии будет какая-то ответственность, чем брать одних спонсоров там в партиях X и так далее, и так далее. То есть, другими словами, мне кажется, что вот сама постановка вопроса, она вполне корректная. Корректная с точки зрения того, что да, нашу партию поддерживают. Все нормально.
Нет, тут еще один вопрос.
Отдали список, не отдали список? Подождите, неизвестно было, куда...
Во-первых, я напомню, насколько помню, что участвовать государственным мужам, особенно министрам, в политической кампании во время совмещения своих обязанностей, насколько я помню, это незаконно. И ровно поэтому даже наши участники кампании брали в это время на один день отпуск, на два.
Это законно, Андрей Александрович, да. Потому что если там до определенного вида должностей, например, губернатора ни один не уходит в отпуск, как бы даже на выборы...
Это законом уже
закон,
прописано.
Конечно,
хорошо,
конечно.
Тут другое, для чего это прописывали в законе. Но вот смотрите, о чем пишет вам 875-й. Он, я вот не знаю, когда люди придумывают себе ники, я даже не очень понимаю, вот можно читать?
Может,
вот,
это IQ или возраст?
Человек называет себя Халдей. Вот я должен его называть так.
Если Халдей, то это Мафусаил и, наверное, возраст.
Нормально. Хорошо, так вот, он спрашивает у вас, господин Никулин, а Лавров, Шойгу, к примеру, или другие люди, которые отказались, добавляю я, они где-то говорили, что будут уходить со своей работы, если их изберут депутатами. Вроде нет.
Секундочку, извините, я повторю опять аналогию, я делаю предложение девушке, я дарю ей кольцо, а потом, а я где-то а говорил, как... что я поставлю подпись в свидетельстве о браке?
Нет, подождите, подразумевается. Она как бы вам не говорила, что именно она с вами соглашается?
Я говорю, если хочешь поддержать честно и с уважением к избирателям,
хорошо.
Не иди в списки, заранее знаешь, что ты не пойдешь туда, а просто выскажись, иди, участвуй,
да,
как приглашенный,
да,
гость,
честность,
свадебный,
Господи,
генерал.
Мы, почему нет?
Что же мы
тоже...
с художественного языка берем и вставляем? Да ну что вы, вот опять честность, справедливость, равенство,
братство.
Ну а
как будто бы политика, она прямо вычеркивает все.
Ну хорошо, давайте бесчестие, цинизм, аморализм, воровство, коррупцию поставим во главу, скажем откровенно,
Андрей,
да, у нас отправит бал.
Андрей Александрович, еще раз говорю, что мы можем, безусловно, можно ли оперировать художественным языком, работая в политической как бы сфере?
Можно.
Можно, конечно. А это будет полезно? Ну, наверное, мне кажется, это еще более будет не полезно для избирателя. Потому что можно создать такую иллюзию, что вообще...
Голосование продолжается. Мы вас спрашиваем, что делать с этой историей. 72 кандидата в депутаты отказались от мандатов. Их места займут другие незарегистрированные, зарегистрированные на выборах люди. То есть за них тоже голосовали, это важно. Но нужно ли что-то менять в правилах в связи с этим? Мы спрашиваем вас, там три варианта, если вы считаете, что нужно менять, и один вариант предполагает, если вы считаете, что ничего менять не нужно. Прежде чем мы перейдем к звонкам, уже совсем немного времени осталось, я бы хотел, чтобы каждый из вас прокомментировал. Кто-то из наших слушателей, много сообщений, уже написал, но все-таки вот 72 это как-то очень много. Может быть, за этим что-то стоит? Что вы думаете, Сергей Маркелов? Или это стандартная история, ничего такого в этой цифре нет?
Ну, в цифре самой по себе ничего такого нет, так, если честно говорить. Ну, что там, из 450 человек
из 225.
Все-таки так.
Вот, там в основном одномандат.
Я считаю, что ничего за это такое, прям такое, что вот прям такое. Это технология политическая. Ну, то есть, если от меня этого хочется, конечно, я подтверждаю, что это политтехнология. Вот использование таких
возможностей. Ну, то есть, вы не видите за этим чего-то особенного?
Я вижу за этим, ну что такого особенного? Я вижу за этим то, что партия имеет право страховаться, как она умеет, в рамках законодательства. Там, допустим, какая-то партия, там, делая какие-то ходы, там, губернаторов делая паровозами, еще кого-то. То есть, условно говоря,
политтехнологии есть.
Есть.
Хорошо. Это Сергей Маркелов. Андрей Никулин, вам не кажется, что вот эти 72 это что-то значит?
Значит. Это, во-первых, не 450, а 225 по одномандатному общефедеральному округу. То есть треть прошедших депутатов фактически разбегается. Это говорит о том, что система, извините, не работает, как она должна. Вкупе с тем, о чем я говорил, что парламент, с моей точки зрения, не представляет больше половины населения. Это очень тревожный звонок, что вопрос о власти и вопрос об изменении политики не решается у нас парламентским путем и легальными парламентскими методами борьбы. Извините, мы тем самым воспитываем и намекаем новым большевикам или еще кому-то, что через парламент вы ничего не добьетесь.
Хорошо.
Андрей Александрович.
Да. Андрей Александрович,
да, но все-таки, да.
Что вы хотели?
Да, Андрей Александрович, ну, слушайте, ну, вот я говорю, так же, знаете, как в анекдоте, мы сейчас можем до такого договориться. Нет, еще раз говорю, в рамках, вот вы рассуждаете абсолютно грамотно, с точки зрения, может быть, экспертизы. Спасибо. Политической, понимаете, все. Но при чем здесь обычный, живой, практический политический процесс? Если все это выходить и людям говорить, а, не хватит, б, не поймут, в, им не надо это. Люди хотят только тот язык, который вырабатывается, и слышат то, что хочет. Вы можете подойти, там, выйти на улицу и объяснить там каждому встречному, объяснить вот эту механику. Механика этот не пойдет, вас обманывают. Что сделаете?
90% людей
вас пошлет.
Мы не говорим о каждом встречном, мы говорим о людях, которые хотят взять на себя ответственность, а государство...
Не надо кричать.
Извините, я просто увлекаюсь.
Он натренированный на эфирах.
Да. Мы говорим о людях, которые должны делать жизнь нашей страны лучше вообще.
Нет, делают они лучше.
И которые должны быть лучшими.
Понимаете, вот тут тоже хороший вопрос, потому что нам в чате в Ютубе пишут: самый полноценный депутат Хованская. Ну, вот пишет человек.
Конечно.
На прием можно попасть реально, предметно, она работает. Но мы же помним вот эту историю с Хованской. Да. Против нее начали выступать. Да. Говорят, раз ее поддерживают власти, значит, надо против нее голосовать.
Да.
Это ведь тоже странная история.
Да, потому
это
что...
Это тоже политтехнология.
Это тоже политтехнология, безусловно. В политике, еще раз напомню, как бы мы говорили тоже немножко в каком-то эфире, что в политике есть два способа голосовать. Я голосую, потому что мне нравится, и я голосую, потому что мне не нравится никто. Понимаете, да?
Ну да.
То есть никто, то есть я либо методом пустой стакан, либо полный. Вот,
ну
и
да.
Все. Два вида мотивации. Поэтому выйти людям сказать, вас Шойгу не идет на в Думу, никогда не сядет, Лавров
никогда
такие,
не сядет. Ну теперь, да, конечно, нет.
Да, да, люди скажут, да ради бога, хай работают на министре, пусть там защищают Путина и страну, и россиян. И все, и что им скажешь?
Подождите.
Вас обманывают.
Вот смотрите, вот это тоже важная деталь, потому что вот даже сейчас, когда мы это обсуждаем, Михаил 777 пишет, сколько раз я за эту программу подчеркнул, что вы проголосовали за этих людей, за весь список. Михаил пишет, но я же ведь, когда ставлю галочку, я смотрю на избираемого, на его биографию, трудовой путь, приобретенные профессиональные качества, и ставлю галочку, а потом меня представляет другое лицо, и это неправильно, пишет он с тремя восклицательными знаками. Михаил, но это как раз другой случай. Вы ставите галочку против партии, за которой стоят списки. И люди по этим спискам проходят. Эти списки заранее больше. Вспоминается лозунг на одном из митингов: «Вы нас даже не представляете», пишет Скиф.
Да, кстати, прекрасный лозунг, и извините.
А тогда, получается, все всех не представляют.
Ну, я понимаю, ну да, это азбучная истина, пока общество мирится с этой ситуацией, к сожалению, ей правят те, кто ее не представляет. Старая аналогия: власть как собака. Сколько поводок ей дашь вытянуть, она столько вытянет.
Да не хочет общество управлять.
Секундочку, Андрей, все-таки вот возвращаясь, вот Юстас, например, тоже пишет: это нужно рассматривать как подлог депутатства, как умышленный подлог выборов.
Кстати.
Где кстати? Ну, смотрите, то есть я вам говорю, что если вы хорошо за меня проголосуете, то вот эти 25 человек пройдут. Если плохо проголосуете, ну, пройдет 12. Потом проходит, скажем, 15, из них проходят первые 13 и еще кто-то из 20-х. Где здесь подлог?
Еще раз, если вы заведомо, если вы заведомым умыслом идете в депутаты, зная, что не пойдете, то вы начинаете, с моей точки зрения...
А где вы решили? Нет, я хочу. Потом пришлось пересмотреть.
Давайте так, мы все взрослые люди, и тут уже у нас пытались откровенность. Заведомым умыслом, я говорю, если хорошо, вы идете, зная, что не пойдете, то это уже ложь. Если вы со лжи начинаете, нет, то
вот смотрите,
так
опять же
вы будете продолжать.
Я не понимаю. Смотрите, то есть, Сергей Маркелов, теперь вы, может быть, как-то прокомментируете. То есть, заведомый подлог, говорит Никулин. То есть, все, что мне не нравится, подлог заведомый. Ну, а как иначе это воспринимать? Тут, получается, со всех сторон люди одинаково смотрят. Я придумал тебя в подлоге обвинить, ты придумал, ну и так далее. Это политика, это так выглядит?
Юр, да нет, конечно. Ну, я вас умоляю. Нет, на то она и политика, как вот, социальный
институт.
Можно
не кричать, говорит Ярослав.
Вот, ну, да. Политика, как социальный как бы инжиниринг, она работает в рамках все-таки правил. И в рамках каких-то разрешительных и запретительных процедур. И в рамках разрешительных,
если это есть, то меняйте. Нет, ну вот смотрите, вы опять сейчас, меняйте. Александр вам пишет: Маркелов натужно пытается оправдать беззаконие. Ведь и Александр наверняка понимает, что это не беззаконие.
Конечно. Но хочется, ну,
но
в данном
он говорит,
такая
это
самопрезентация, конечно, я же понимаю прекрасно, почему люди будут говорить так. Потому что людям интересно размышлять так. Люди потом...
Ничего себе, мне интересно думать, что ты преступник.
Да, части людей, части думать. Поэтому существуют и всякие либеральные тусовки, поэтому существует и болтовня в чатиках, где там с утра до вечера говорят непонятно какие слова, непонятно про кого.
Давайте вот что. Андрей Никулин, вы согласны с тем, что господин Маркелов сейчас натужно пытается оправдать беззаконие? Ведь это же не беззаконие, вы же понимаете.
Извините, у нас, к сожалению, получается такая ситуация, что закон, что дышло. Я напомню, каждая компания... и шла по новым выборам. Почему? Потому что выборы менялись в пользу тех, кто организует. Считалось в какой-то момент, что только партийные списки будут лучше для них, потом половина мажоритарных. Сейчас, скорее всего, будут одни следующие кампании мажоритарные. Вот то есть у нас закон... То, что...
Нет, закон... если будут мажоритарные, тогда никто не сможет отказываться.
Поймите, да, законом является, к сожалению, как мне кажется, сиюминутная воля и интерес начальства.
Хорошо.
И в какой... А, секунду, закон это устанавливает все-таки не начальство, а общество, по идее, как должно быть.
Который выбирает депутатов,
да,
который
позволяет
пишут эти законы.
Это делает. И общество не понимает, что политика проникает каждый момент со школы, с детским садом, с повышением налогов, цен, акцизов на бензин. Вы живете в политике,
смотрите,
дорогие друзья.
И все-таки, вот я про формулировки. Ведь мы говорим о том, что кто-то шулер, при этом шулерствуем сами.
Да.
Закон, написанный под себя, чистое беззаконие, пишет 556-й. Но это же манипуляция. Скиф пишет: это не беззаконие, это манипуляция.
Сказал умный человек, с которым я, может, не согласен. По сути, по форме правильно, по сути, издевательство.
Другое дело.
Вот.
По сути.
По сути,
не по форме.
По форме правильно, может быть, по сути, издевать. Проблема в том, что
хорошо.
Столкнемся.
Может, и Юрий, это не беззаконие, но де-факто-то это использование лазей, как будто бы никто не использует
ленинские
лазейки.
Ленинские формулы идут, у нас ход. И поймите, что Ленин постепенно, его политика выталкивается, потому что...
Сейчас еще мы вернем коммунизм.
Потому что через парламент, извините, я понимаю уже, что я не могу ничего сделать.
Конечно, вы говорите хорошо, лазунгово, так называемое, то есть электорабельно. Вы говорите хорошо, но повторяю, и именно поэтому, что вот такие лозунги будут прокатывать, и поэтому государство обязано регулировать все эти, вот так сказать, вот чтобы... Вот,
какие лозунги?
А вот которые сейчас
честность,
вы говорили.
Справедливость,
да, вранье, это тут подлог, тут все неправильно, то власть всегда нас обманывает. Слушайте, ну тогда какая будет власть-то?
Но подождите,
честно,
было в 96-е и 2000-е годы, выбирал я людей,
народа.
Да, я выбирал таких людей, которые выходили, и мэра, который 30 лет работал в этом городе и угрохал свое здоровье, все, выходил чувак, обычный Сергей. Бизнесмен, и уничтожал этого
Сергей,
мэра. Шикарно.
К сожалению,
шикарно.
Я вынужден констатировать,
господа, что... Господа, 5 минут до окончания программы.
Да, предпосылки нынешней ситуации, к сожалению, в 90-е появились. С Конституцией, где у нас формируется сверхпрезидентская республика, фактически монархия, с ситуацией, когда вот эти вот паровозы убегающие пошли. Ситуации, кстати, забывают, но важные, когда у нас губернаторы начали досрочно складывать полномочия, чтобы потом через полгода избраться, когда противники не будут
Андрей,
готовы.
Андрей, отлично, но ты выйдите на улицу и скажите,
что власть массовая,
я прошу прощения, да.
Массовые мероприятия запрещены.
Я с 94-го года это говорю, и тогда власть была неблага, и сейчас неблага.
А власть всегда будет неблага, и мы это с вами знаем.
А
вы
как
политолог,
как...
вы понимаете, вы знаете, власть никогда не будет блага. Власть это всегда наказание, власть это всегда ограничение, власть это всегда как бы
больше
управление
того,
человеком и так далее.
Это Сергей Маркелов, а больше того, Андрей Никулин, Виталий говорит, сижу я, слушаю вашу передачу, и вот к какому выводу пришел. Нужна нам абсолютная монархия, как в Саудовской Аравии.
Шикарно.
Ага. Чтобы был абсолютный монарх, король, и никакой техники в избирательных бюллетенях, никаких там локомотивов нет, никаких паровозов не передвигается, и все нормально.
Не будет нормально.
И хорошие социальные Конечно. Институты, которые будут защищать этих людей. Все. И ничего не надо. И а в переводе на обычную жизнь
поймите.
Люди ждут хороших и хороших сказок.
Еще
люди
раз.
Ждут их. Сделайте мне сказки, сделайте мне жизнь, как в сказке.
Смотрите.
Институты защищают, еще раз, интересы тех, кто их формирует. Или это будет общество, или это будут
Смотрите,
элиты.
И вам Скиф пишет, но когда народу это надоест, он это исправит. Так. Я понимаю, что это закладывается, но с другой стороны, значит, народу это не надоело.
Еще раз, и парламент это спуск легальной пара, представление точек зрения. Если мы не делаем парламент нерепрезентативным настроением в стране...
8 репрезентативных точек.
Да, включая Журавлева и его черепашек, я знаю...
Новые люди, 14 человек и так далее.
Если парламент не соответствует настроениям в стране, к сожалению, движется все тогда в нелегальную, уличную какую-то форму борьбы.
А из чего вы делаете вывод, что это не соответствует...
Еще
потому
раз
что
я
вам
говорю,
это не нравится.
Либералы, прозападные фракции практически не представлены. Кто
так
такие новые
сколько,
люди, я не знаю.
Сколько там процентов
коммунисты,
было бы?
Условно говоря, не зюгановского формата, сторонники Удальцова, Платошкина, не знаю, не представлены.
Да жена Платошкина представлена. не считается.
Хорошо. Националисты не представлены, федералисты не представлены, сторонники... Господи.
Ну, понятно. Хорошо. Смотрите, сколько не представлено, Сергей
Маркелов. У нас половина населения не входит официально.
То всего, да. То всего 8 партий, а надо бы 108 партий, чтобы у нас по 4 человека было от каждой партии.
Нет,
зато представлены все.
Но подождите, если вот так вот, а мы...
Кстати, даже из партии танчиков люди избрались в региональный парламент.
У нас каждая партия имперцы, сторонники жесткой власти, силовой руки.
Сергей Маркелов, а коротко вы можете сказать, какую долю населения реально представляет парламент?
Долю населения?
Да.
А вот сколько пришло, проголосовало, там на сколько получается?
Ну, то есть
где-то
почти 50.
Порядка, почти,
да,
абсолютно точно.
Ну, тогда каждый второй не представлен в парламенте.
Каждый второй не представлен. Но я считаю, что с точки зрения демократичности процедуры это вполне достаточно.
Этого достаточно. Каждый второй, или не так,
нет,
Андрей Никулин?
Более...
100% представительства нет нигде.
Не бывает.
Я напомню, что у нас под мандатным округам зачастую половина, а то и больше избирателей не приходит, а побеждает тот, который 20-25% от пришедших. То есть легитимно депутата одномандатника, условно говоря, 10-15% от его избирателей, от округа, и человек проходит. Я поэтому возвращаюсь, что-то надо менять. Хотя бы, кстати, по мажоритарным округам...
Они могли бы прийти? Не пришли.
Потому что...
Значит, не хотят.
Подождите, я вижу, что у меня в округе идет Дракула, вампир, вурдалак и оборотень. Кого
Вы
мне...
готовы сказать, в каком участке конкретно это было?
В моем, на самом деле, я очень долго думал. У меня господин Шлосберг там был, потом ушел. И я очень долго листал.
Все остальные вурдалаки?
Нет, хорошо, абсолютно.
Все, 45 секунд до окончания программы. Было бы здорово, пишет Олег, узнать количество отказавшихся депутатов попартийно. 66, такую цифру называли, от «Единой России». Один мандат ЛДПР, три мандата КПРФ и два вакантных мандата партии «Новые люди» рассматривали. Данные среды прошлой недели. У нас было голосование. Вы, собственно, обращаясь к собравшимся, тоже заявляли свою позицию. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Мне кажется, моя
Андрей
позиция.
Никулин. То есть надо первый. Передавать соперникам. Да. Самое популярное.
Вы, думаю, думаете, наверное, самое электоральное, да, надо.
Вот это и есть самое популярное. Смотрим, что получилось на самом деле. Нет. 42% считают, что такой мандат должен оставаться вакантным до нового голосования избирателей.
Что 30... невозможно юридически, конечно.
Ну почему? Да. Минус 60,
а,
ну да.
Понятно.
30... А кворум как же?
Да, а кворум-то? 31% говорят, такой мандат нужно передавать соперникам. 22%, 23% нужно предусмотреть штрафы кандидату или партии. И только 5% говорят, нет, ничего менять не нужно. Сергей Маркелов, Андрей Никулин, программа «Своя правда». Я благодарю
спасибо.
Вас.
Спасибо.
Спасибо.